квинтэссенция, сущность всего, то главное, что объединяет собою все – личность Иисуса Христа.
Пятое апреля 2022 года, 12 часов дня в Москве, и с вами в прямом эфире на Теос Медиа, как всегда в это время по вторникам, Василий Ласточкин. И мы продолжаем чтение книги пророка Захарии, удивительной в своем роде книги, в которой я думаю, в особенном совершенно контексте, отчасти проливает свет и на то время, в котором мы живем, потому что вечное всегда способно осветить временное. Как бы ни пыталось временное время от времени эксплуатировать вечное в своих собственных интересах. И тема нашей сегодняшней передачи, которая будет посвящена чтению третьей главы книги пророка Захарии, довольно любопытно, я так решил назвать эту беседу нашу с вами, «Герой не нашего времени». Под заголовком этой передачи будет мысль о том, что встреча со злом, неминуемая и неизбежная для каждого человека, живущего в этом мире, ставит нас в позицию человека, который все время попадает из огня да в полымя. В прошлой передаче мы с вами говорили об этой линии огня, о том, как опасно заходить дальше положенного, брать на себя слишком много, попытки судить то время, в которое мы живем. В равной степени опасно и позволять времени, в котором мы живем, судить себя. И я думаю, что сегодняшний разговор о герое нашего времени покажет нам, я надеюсь, во всяком случае, вот этот вертикальный выход из горизонтального тупика, в который нас иногда загоняет наша собственная попытка самостоятельно ответить на вопрос, кто я такой и зачем я живу на этом свете. Герой не нашего времени. Встреча со злом внутри себя. Вот о чем, собственно говоря, свидетельствует третья глава книги пророка Захарии. «И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего перед ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане: Господь да запретит тебе сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим. Не головня ли он исторгнутый из огня? Иисус же одет был в запятнанной одежде и стоял перед ангелом, который отвечал, и сказал стоявшим перед ним так: «Снимите с него запятнанные одежды». А ему самому сказал: «Смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные». И сказал: «Возложите на голову его чистый кедар». И возложили чистый кедар на голову его и облекли его в одежду. Перед нами реальный исторический персонаж, первосвященник, которого звали Иисус, тот самый, который вместе с Зарававелем должны были восстанавливать храм, как мы с вами читали у пророка Агея. И кто знает, утверждать это мы не можем, но, тем не менее, вполне имеем право предположить, что задержка строительства этого храма могла быть связана в том числе и с этой запятнанностью одежд первосвященника. Слава Богу, мы не знаем, чем именно запятнал эти одежды священник. Нам об этом неизвестно. Но что нам становится понятным, так это то, что устоять на той линии огня, о которой мы говорили в прошлой беседе, бывает трудно, невероятно трудно. Я бы даже так сказал, почти невозможно. Как невозможно иногда в земном труде не испачкаться. Я редко видел работников чистыми руками. Как невозможно в труде рабском, допустим, не обозлиться. Мы живем в мире, где идеального нет ничего. Несправедливо как общественное устройство, так и люди, которые находятся на разных ступеньках этого общественного устройства. Несовершенны с вами и мы, а независимо от того, каким социальным статусом и мы обладаем, и каковое психоэмоциональное состояние нам с вами свойственно. Страдают все, и оптимисты, и пессимисты, и нигилисты, и скептики, и энтузиасты, и идеалисты. Так или иначе, в какую бы одежду мы ни одевались, она обязательно будет запятнана. И прав был один из отцов церкви, который сказал: «И потому что мы несовершенны, твоих путей не знаем совершенства». И вот здесь возникает в нашей с вами передаче это слово «герой». Поскольку я и назвал так передачу «Герой не нашего времени». Наш герой, в отличие от персонажа Лермонтова, обладает иной, я бы так сказал, функцией с точки зрения сюжета. Но прежде чем поговорить вообще о героизме и героях, я хочу объяснить, чтобы было понятно, что я имею в виду. Как я понимаю слово «герой»? Дело в том, что у этого слова есть как будто два значения. Вот в широком можно в смысле понимать это слово, а можно в узком. В узком смысле для нас с вами слово «герой» – это человек, который сделал что-то выдающееся, совершил подвиг. А, к сожалению, именно в таком узком смысле это слово понимает обыватель. И сегодня в узком смысле понимание этого слова, к сожалению, герои как-то меня не впечатляют. Для того, чтобы стать сегодня героем, надо быть участником скандала, иметь много денег, ну, как правило, я подчеркиваю, из которого, конечно же, бывают исключения. Так вот, в героях современных героического очень мало, а говорят о них очень много. Но есть другое понимание героизма и другое понимание героя, оно более широкое. Герой романа, герой нашего времени у Лермонтова – это человек, являющийся ответственным участником какого-то сюжета, какой-то истории, в том числе и истории, имя которой его собственная судьба. И вот здесь слово «герой» значит, в общем-то говоря, его нельзя судить, как судят героя, совершившего подвиг. Это не тот человек, которым мы обязаны восхищаться или должны презирать. Это герой. К сожалению, и мы с вами знаем в литературе, мы часто, нас так учили в школе, хрестоматийное понятие положительный герой, отрицательный герой. Так вот, сегодня вообще понятие положительный герой из кинематографа, из литературы во многом исчезает. Героем сегодня становится чемодан денег или еще что-нибудь. Но, во всяком случае, личность перестает быть героической с точки зрения того, о чем мы говорим. И вот здесь перед нами встает еще одно слово – подвиг. Если обратиться к тому же апостолу Павлу, который утверждает, что он подвязался добрым подвигом, то там используется греческое слово «агония». Да, некое преодоление себя, которое позволяет двигать что-то. Ведь русское слово «подвиг», оно означает «подвигнуть». Вот почему святые апостолы называются по праву подвижниками. Это люди, чья жизнь, чьи слова, чьи поступки двигают что-то в умах окружающих их людей. И вот с этой точки зрения первосвященник Иисус является героем в самом широком смысле этого слова, который обладает достаточным мужеством для того, чтобы совершить этот главный подвиг в нашей жизни, подвиг веры. Потому что для того, чтобы принять то, что Бог нам дает, нам нужно мужество. И я это отношу, кстати говоря, и к прощению в том числе. А может быть, даже и особенно к прощению. Все человеческие попытки спасти самого себя от вины кончаются, как правило, плохо. Либо уходом в чувство безнаказанности, либо постоянным ощущением чувства вины. Не знаю, сегодня, на мой взгляд, преобладает первое. И вот героизм в широком и в узком смысле слова, сегодня понимание даже этого, вот этого явления, оно значительно искажено и деформировано. И вот почему я обо всем этом говорю? Потому что мы, читая вот этот эпизод из жизни первосвященника, активного, такой мне немножко протокольный язык употребляю, активного строителя храма, восстановителя Израиля, того, кто пытается вернуть свой народ на прежнюю высоту, с которой этот народ упал духовно. Вот этот человек стоит перед нашим умственным взором в запачканных одеждах. Мало того, рядом с ним стоит сатана, противник Бога, которого уже, если сатана в переводе с еврейского означает «противящийся», то в Новый Завет его обзывает уже «диаболос», «клеветник». Но в данном случае это речь идет о том, что сатана обвиняет его, Иисуса первосвященника, перед лицом Бога, и у этого обвинения есть основание. Такой, знаете, антиадвокат, который клевещет Богу на человека и который клевещет на Бога человеку. И вот эта динамика нашей внутренней жизни, внутренней жизни всякого, я не побоюсь сказать, верующего человека, заключается в том, что зло, провоцируя нас на уход с этой линии огня, о которой мы говорили, оно же, соблазняя и искушая нас, оно же потом и будет обвинять нас в том, что мы совершили. Встреча со злом внутри себя неизбежна, так же, как неизбежна встреча с этим злом в мире, нас окружающим. Удивительно, популярный писатель, в хорошем смысле, пожалуй, популярный Стивен Кинг, в одном из своих романов говорит так: «В мире есть злые люди, действительно злые по-настоящему. Иногда мы слышим о них, но чаще они действуют в полной неизвестности. Но иногда нам на долю достается проклятие знать таких людей». Встреча со злом, как с чужим, так в особенности и со своим собственным, это всегда очень лично. И в данном случае перед нами человек, если вообразить себе духовную реальность того, что описывает Захария. человек, который, столкнувшись со злом, вместе с тем стоит еще и в присутствии Бога. Великий иерей. Человек, наверное, немало сделавший для того, чтобы быть проводником света и смысла в жизни людей, его окружающих, столкнулся с этим злом, которое, испачкав его, его же и обвиняет. А чаще всего ведь, я не знаю, очень сложно судить о том, каков был характер этих пятен, да? Чем именно запятнал свою репутацию первосвященник. Но чаще всего, согласитесь, вот эти запятнанные репутации – это следствие того, что мы путаем цели и средства. Мы пытаемся достигнуть хороших целей дурными средствами, либо используя приличные допустимые средства, каких-то достигаем довольно низких целей. И вот эта сцена раз и навсегда, я бы так сказал, должна убедить нас вот в чем, что последнее слово в нашем противостоянии злу, с которым мы встречаемся, в том числе и внутри себя, оно, слава Богу, не за нами, а за Господом. Вот тут мы перестаем быть героями. Но становимся героями совершенно в другом смысле. Именно теми самыми героями не нашего времени. Вот почему я такое придумал название этой передачи. Вот эта история, этот эпизод, представляющий нам, олицетворяющий реальность встречи со злом духовной, он потом эхом откликается в жизни очень многих персонажей уже и Нового Завета. Возьмите того же отрекшегося Петра, не говоря уже о знаменитом внутреннем таком монологе апостола Павла в 7 главе послания к Римлянам, где он кричит просто из этого тупика: «Бедный я человек, кто избавит меня от зла и смерти?» Так вот, в этом смысле, конечно, Иисус Навин – герой не нашего времени. И, наверное, есть смысл задать себе вопрос и к себе попытаться эту реальность отнести, что и мы с вами, пережив эту встречу с Христом, решив, каждый по-своему принимает вот это решение, идти за Ним туда, куда идет Он, куда Он нас зовет. И мы с вами становимся такими героями не нашего времени. Потому что, вы знаете, действительность, она может быть такой подлой, она может такие нам претензии и требования предъявлять. Ну, вроде, если ты такой умный, почему ты такой бедный, если ты такой верующий, почему ты больной, ну и так далее. И вот здесь мы, давайте мы вспомним слова Иисуса Христа, от которого тоже немало людей требовали успеха, благополучия, в том числе и доказательства его собственного успеха и благополучия. Пытались его даже царем сделать. И вот в Евангелии от Иоанна он на вот эти аргументы, на попытки его как-то втянуть в эту действительность, во все ее хитросплетения, во всю эту внешнюю борьбу со злом, отвечает очень просто. Вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от мира сего. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших. Они спрашивают его: кто же ты такой? От начала сущий, как я вам и говорю. Понимаете, дело не в том, есть у нас грехи или нет, они есть у всех. Дело в том, позволим ли мы себе умереть в этих грехах. Федор Михайлович Достоевский утверждал во всех своих романах, об этом очень талантливо пишет Татьяна Касаткина, что окружающая нас действительность есть не что иное, как место встречи с Христом. И все, собственно говоря, что мы переживаем в этих наших неизбежных встречах со злом, в том числе и внутри себя, толкает нас к этой встрече. Все, что Бог по благодати Его позволяет нам делать ради имени Его, это ее последствия, последствия этой встречи. А мы пытаемся жить иногда, знаете, как-то странно. Мы ищем какой-то спокойной, упорядоченной жизни, в которой, да, как мы почему-то наивно полагаем, мы поверили Богу, и теперь у нас не должно быть никаких проблем ни внутри, ни снаружи. А если они есть, значит, у нас просто вера неправильная, или она слишком слабая, или она какая-то не такая. И сегодня учебников по поводу того, как при помощи христианских принципов достичь успеха в этом мире, уж хватает, поверьте мне. Христа пытаются сделать посредником между человеком и миром, и это страшное зло. А вот Семен Франк пишет, переживший, в общем, две мировые войны, замечательный философ, в своей книге «О смысле жизни» он пишет: чем спокойнее, чем размереннее и упорядоченнее внешняя жизнь, чем больше она занята текущими земными интересами и имеет удачу в их осуществлении, тем глубже та душевная могила, в которой похоронен вопрос о смысле жизни. Ведь он прав. Как прав был Пушкин, говоря, что покой нам только снится. И, правда, потом его советские поэты этот лозунг немножко переиначили. Я думаю, вот в современном сознании, когда слово «герой» утратило вообще всякую нравственную окраску, для нас очень важно понять, принять, если хотите, что мы герои, но мы герои не нашего времени. Ведь что сегодня происходит? Вот в журнале «Октябрь» давно я эту статью прочел и как-то себе цитату оттуда взял в архив свой. Вот, готовясь к этой передаче, его нашел. Возьмите вот сегодняшние сериалы, которые, в общем, народ, сидя у голубого экрана, поглощает с завидной последовательностью. У героев этих сериалов вообще ничего не происходит внутри, только снаружи. Они, в принципе, не меняются, оставаясь ровно такими же, как появились в самом начале. И это главное их достоинство. Это истинно народное зрелище, которое зритель с развитым индивидуальным сознанием смотреть не может. Алена Солнцева. «Ностальгия по инфантильному удовольствию». Журнал «Октябрь», 7 номер, за 2014 год. Слушайте, как метко сказано. В том же году, в том же журнале, в том же его номере Тимур Хакимов в статье «Инсталляция героя» пишет: «Правда, сейчас все чаще стали слышны разговоры о кризисе героизма как такового, о невозможности веры в силу и значимость отдельной личности. Наверное, это имеет под собой почву». Он прав. Но вот именно почему я все время так говорю вот о чтении Писания, об этих историях, об этих сюжетах, об этих удивительных совершенно текстах. Вот книга пророка Захарии, 3 глава, утверждает: героизм есть, и герои не исчезли с лица земли. И даже если эти герои оказываются перед Богом в запятнанных одеждах, даже в этом случае их оправдывает Христос. Ведь вот в чем штука. Наверное, невозможно быть правильным до конца во всем и всегда. Но быть праведным можно по вере Христовой. Екатерина Иванова в статье «Формула любви» в том же журнале «Октябрь» в 2014 году утверждает: «Герой нашего времени – тот самый формульный, в котором зритель узнает себя. Это не социальный, а антропологический типаж. Человек, приблизившийся к границам человеческого». Вот за что идет борьба сегодня. Останусь ли я человеком на фоне того, что происходит? И вот если вернуться к пониманию, к литературному пониманию слова «герой», то герой – это ведь тот, на кого автор возлагает ответственность за исполнение своего творческого замысла. И так же, как герой романа «Граф Монте-Кристо» Дюма исполняет творческий замысел автора, показывает, как неизбежность возмездия, которая прилежит злым, так и болезненность всякой мести, на которой решаются иногда добрые люди. И любой герой любого романа, любого литературного произведения несет на себе эту ответственность за исполнение замысла. И в этом смысле, если переносить из литературной реальности это в нашу действительность, то мы с вами герои. Конечно, герои. Каждый из нас ответственен перед Богом за то, чтобы стать крупинкой соли в этой земле, искоркой света для этого мира, быть, как я часто повторяю эту мысль, проводником света. И это вовсе не значит, что в нас что-то должно быть обязательно героическое. Совсем не значит. Поэтому каждый, кто пережил эту удивительную встречу с Христом, кто откликнулся на это небесное звание, на небесное призвание, как апостол Павел, который был еще Савлом по дороге в Дамаск, каждый, кто исполняет замысел Бога, герой. И если говорить о Захарии, то он был героем в том смысле, что именно на него вместе с Зарававелем и другой группой лиц, он был, конечно, не один, была возложена ответственность за то, чтобы храм в Иерусалиме после возвращения туда некоторых иудеев из Вавилонского плена был восстановлен. И в этом смысле Иисус Навин – герой. Герой не нашего времени. Герой, может быть, не обязательно такой сильный и мужественный, как нам представляются иногда герои на плакатах. Это человек, стоящий перед Богом. Грешный, виноватый. Человек в испачканных одеждах. А возможно, в чьих-то глазах он может выглядеть даже жалким, опозоренным. И вот, обратите внимание, именно на фоне вот этой картины перед нами возникает вообще удивительный совершенно персонаж. Нам в образе отрасли представлен Спаситель Иисус Христос. «Выслужи же, Иисус, Иерей Великий, ты и обрати твои, выслужи же, Иисус, Иерей Великий, ты и собратья твои, сидящие перед тобою, мужи знаменательные, вот я привожу раба моего, отрасль, камень». Об этом камне пишет Исаия, о том, что верующий в него не постыдится. О себе, как о камне, свидетельствует сам Христос, говоря, что он будет тем камнем, который отвергли строителей. Всякий, кто упадет на этот камень, разобьется. Всякий, на кого этот камень упадет, будет раздавлен. Но об этом, дорогие друзья, мы поговорим сразу после музыкальной паузы, как мы ее называем, после того, как я немножко переведу дух. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Пятое апреля 2022 года, 12 часов, уже почти 32 минуты московского времени. Во вторник, как всегда, в это время, у вас в гостях Теос Медиа с Василием Ласочкиным. И мы читаем сегодня третью главу книги пророка Захарии, говорим о героине нашего времени, о трагичной реальности встречи со злом внутри себя и об удивительном противостоянии между врагом душ человеческих и нами в каком-то смысле. Камень Иисус Христос, ставший во главу угла того, что принято называть строительством храма внутри человека. Ведь мы с вами названы апостолом Павлом храмами Святого Духа. И в этом смысле история вообще вся человеческая глубоко символична, особенно история религиозная. Это история попыток человека построить храм внутри себя. Так вот, без Христа эта история обречена на провал. Потому что человеку всегда, если он будет что-то строить своими силами, будет стыдно за себя, потому что не получится. Либо будет стыдно за то, что у него получилось. Без Христа человек обречен при встрече с этим неизбежным злом внутри себя. Либо ему подчиниться и стать его орудием, либо быть этим злом сломленным. И вот перед нами здесь у Захарии встает этот образ совершенно удивительной отрасли, с явным намеком на то, что Христос – это, конечно, Сын Человеческий, это Сын Божий, это Сын Давидов, и, как говорит Лука, Сын Адамов, но вместе с тем это Сын Божий. И вот тот, кто верует в Него, как утверждает Исаия, никогда не постыдится. О, за себя нам часто бывает стыдно, но не за Христа. И вот об этот-то камень спотыкается постоянно то либеральная культура со своей, знаете, наивной такой верой в возможное безгрешие человека. Об этот камень разбивается и консервативная культура, которая неизбежно становится лицемерной, которая научится, знаете, так очень ловко прятать безнравственность за религиозностью. Вы знаете, современный герой, как в широком, так и в узком смысле слова, герой нашего времени, это человек, который пытается спасти окружающую действительность, свой мир, свое подполье, свой круг, свое благополучие. Настоящий герой, такие герои были у Достоевского, и этими героями полны страницы Библии, это герой, перед которым вопрос стоит ребром. Вопрос о спасении своей собственной души. И вот верность-то бессмертия этой души, как говорил Мандельштам, является главной характеристикой любого, уж я позволю себе такое выражение, положительного героя в Библии. Потому что спасение человеческой души и в самом деле, дорогие радиослушатели, напоминает иногда вытаскивание головни из огня. Едва-едва, как говорит апостол Павел, для некоторых это будет возможно, потому что все, что они пытались строить, сгорит, как горит сено, солома и дерево. Остается только золото, серебро и драгоценные камни. И вот Христос здесь встает на защиту именно этого в человеке. Речь идет не о внешней репутации, она важна до определенной степени. Речь идет о душе, о бессмертной душе человека, которая обладает в глазах Бога бесконечной ценностью. О прощении, которое мы получаем благодаря крови Христа. И вот смотрите так, на последних страницах Библии говорится, что вот самого сатану, которого Иоанн уже именует дьяволом, побеждают святые кровью Иисусовой и словом Его свидетельства. И вот здесь, мне кажется, вот эти семь очей, которые на камне, напоминают, очень сильно напоминают. Я говорил уже, что книга Захарии, она глубоко эсхатологична. Они напоминают нам, конечно, эти семь очей пред престолом Бога. Мы с вами помним эти образы в книге Откровения. Посмотрите, на какую высоту ставит человека Бог. Какое основание для нас в победе Христа, которое он одержал на кресте и одержал как самим собою, как говорит Павел в послании к Колоссянам. И вот это противостояние злу, которое неверующим людям-то, в общем-то, и неведомо. Противостояние князю, который, как пишет Павел в послании к Ефесянам, господствует в воздухе. Оно-то и характеризует этот самый героизм человека, который, падая, встает по благодати Бога, который принимает прощение Бога, для этого нужно мужество. И вот эта замена запятнанной одежды на новую свидетельствует о том, что одеть нас по-настоящему может только правда Христова. И обратите внимание на использование слова «торжественное» по отношению к одеждам. И вот я такой хочу сделать небольшой вывод предварительный. Подлинно героическое становится возможным только тогда, когда духовное становится главным. Я не имею в виду какую-то религиозную экзальтацию. Я имею в виду способность жить в ином измерении жизни. И вот эти семь очей, которые на этом камне, которые перекликаются с семью очами, семью духами Божьими под престолом Божьим в книге Откровения, возвещают иудеям задолго до прихода Христа нечто настолько глубокое в своем значении, что любой причастный к этому становится героем как в широком, так и в узком смысле этого слова, но только героем не нашего времени, потому что речь идет уже о причастности к вечности. И здесь очень важно помнить об одном обстоятельстве, о том, что мы с вами люди ограниченные, нравственно несовершенные. И уж, конечно, вот это призвание Бога к этому героизму в подлинном смысле слова уж никак не основано на каких-то наших качествах. Я вспоминаю почему-то, как во «Властелине колец» Гэндальф отвечает Фродо, который должен нести на себе это бремя тяжкое, не воображай, что дело в каких-то особенных достоинствах, какими ты наделен, а другие нет. О мудрости и силе вообще речи нет. И все же выбор пал на тебя. А значит, тебе придется пустить в ход всю силу, какая у тебя есть, весь твой ум и всю доблесть. Вот, наверное, лучше не скажешь. Что бы мы там о себе не воображали, Как сказал Клайв Льюис в одном из своих романов, дело не в нас. Дело в той вечности, которая стоит за нашей спиной. Дело в краеугольном камне, в Иисусе Христе, в котором мы обрели опору. И поэтому, если мы вспомним с вами опять ту же книгу Откровения, 7 главу, и людей в белых одеждах, кстати говоря, наш удивительный советский писатель написал роман «Белые одежды» о наших ученых, который очень ярко, на мой взгляд, иллюстрирует все то, о чем я пытаюсь сегодня говорить. Я думаю о людях, которые, будучи героями, утратили всякое подобие какой-то внешней героичности. О том, кто, страдая за имя Христа, не получал обещанного. О тех, о которых автор послания к евреям в самом финале 11 главе пишет, что их не был достоин мир. Мир, который этих людей презирал. Владыка мой, любовь моя, ударили бесы и ослепили очи мои. Света дай, надежды дай, скажи, взгляни и пожалей, очи мои. Это я вам только что процитировал Комитаса, армянского поэта, который пережил весь ужас кровавой резни и закончил жизнь, последние 20 лет провел в психиатрической клинике. Героического в этом мало, но это герой. Герой не нашего времени. Я думаю, что героизм духовный, уж если употреблять такое словосочетание, характеризуется тем, что он выделяет человека из толпы. Вот, пожалуй, чем герой не нашего времени отличается от героя времени нашего. Наши герои все как-то служат времени. Они зависят от толпы, которая ими восхищается или даже их ругает. А герой не нашего времени к этому никакого отношения не имеет. И если уж говорить в заключении несколько слов о противнике нашем, конечно, он сильнее нас. Конечно. Но у нас есть потрясающая надежда, как пишет апостол Иоанн. Тот, кто в нас, сильнее того, кто в мире. Ведь кто такой сатана, дьявол, носивший имя Люцифера? Это человек, это личность, это персонифицированное зло, если можно так выразиться. Который, как у Мильтона, безуспешно пытался пошатнуть престол Бога. И этот бой проиграл. Но продолжает во времени пытаться что-то доказать, наверное, самому себе. Как удивительно сказал Честертон, «Титаны не смогли поколебать небес». Но, будучи сброшенными на землю, они ее разрушили. И вот посмотрите, каково коварство этого замысла. А у Мильтона в «Потерянном рае», вот в этой знаменитой речи, к своим слугам сатана говорит, что еще мы в силах у небес отвоевать, и что осталось нам в аду утратить. Говоря простым языком, нам нечего терять. Это логика ада, победа или смерть. И эта логика сегодня очень многими руководит, к сожалению, в политике. Или так, как я, или я умру. Но что еще хуже, умрут другие. В этой логике Ведь смотрите, что он делает. Он ведь в отместку Бога пытается искалечить жизни ни в чем не повинных людей, которых Бог создал. Ведь они-то ему ничего не сделали. И вот это зло, с которым мы встречаемся, в разных обличиях, формах, с той или иной степенью коварства, обаяния и даже лестью, пытается нас обмануть, пленить, искалечить и запятнать. Зло, которое невозможно угадать и предугадать, пока с ним не встретишься. Это зло предстоит перед нами. И слава Богу, что мы не стоим перед злом лицо к лицу один на один, потому что ни один человек устоять не может. Но когда мы с вами живем в присутствии Бога, у нас есть заступник, тот, кто победил на кресте. И вот в этом удивительном замысле, героями которого мы с вами являемся по определению, нет ничего ненужного, хотя все, что нас окружает, порой несовершенно. Есть что-то удивительно общее во всем этом и что-то личное. И вот в этом внутреннем строительстве, каковой является, в общем, духовная жизнь всякого христианина, во всяком случае, должна быть, нам стоит помнить о том, из чего мы строим и что внутри себя. О том, что ненависть – это очень плохой раствор и цемент, на котором долго все не удержится, потому что кислота разъедает все ценное и растворяет все значимое внутри человека. Личное не должно быть убийцей общего, а общее – палачом личного. Нет неважных людей, нет ненужных героев ни в одном романе, ни в одной жизни, ни в одной судьбе. И попадая из огня борьбы за правду, в полыме этого гнусного дыма собственного несовершенства, давайте помнить, что мы герои не нашего времени, что последнее слово остается за Богом, а не за нами, уж тем более не за теми, кто пытается нас унизить, оскорбить и погубить. Единственное, что нам требуется в данной ситуации, это мужество. Мужество, чтобы поверить в свое принятие. Мужество, чтобы опереться на единственный надежный камень в строительстве, на Иисуса Христа, на Его подвиг, потому что Он всегда, на все времена, на веки вечные остается главным героем, без которого жизнь всех остальных героев просто теряет смысл. И вот этого я хочу нам всем пожелать. Спасибо вам за внимание, дорогие слушатели. До новых встреч, до следующего вторника. До свидания.